Матильда Стар. Даяна Стил. Ошибка. Глава первая. В темной комнате было прохладно, но, несмотря на это, меня бросило в жар. Зачем он меня сюда притащил? «Скажите», — почему-то шепотом начала я, но он резко оборвал. «Молчи». Хрипотца в его голосе царапнула, скользнула холодком вдоль спины. «Но...» Я и моргнуть не успела, как он припечатал меня к стене и навалился сзади. «Да что с ним? Он вообще в своем уме?» Я дернулась, пытаясь высвободиться, но он лишь крепче вжал меня в стену. Жар сильного мужского тела плавил кости, впитывался в кровь, разносился по венам, лишая желания сопротивляться. Внутри растекалась лихорадочная слабость, отзываясь дрожью предвкушения внизу живота. Мужчина склонил голову. «Не говори ни слова», — хрипло пробормотал он, задевая губами ухо. Висок опалило горячее дыхание, вздыбив волосы на затылке, и я судорожно сглотнула. «Неужели это происходит со мной?» «И... с ним». Мысли смешались, и я окончательно перестала хоть что-то понимать. Его рука проехалась по бедру, задирая подол платья, платье, под которым не было белья. Он, видимо, тоже почувствовал это. С тихим рыком прикусил мое плечо, стиснул стальными пальцами бедра. Дыхание перехватило, по коже пробежала волна сладкой дрожи. Ноги подкашивались, стена плавно качалась из стороны в сторону, и мне казалось, что меня вот-вот куда-то унесет. Я запоздала, испугалась. Так не должно быть. Я обязана его остановить, даже если он сошел с ума. Я-то в порядке. Но вместо этого я жадно и часто вдыхала его запах, запах горьковатого парфюма и разгоряченного тела, и понимала, что единственная причина, по которой ничего не делаю, я не хочу его останавливать. Горячая ладонь смяла ягодицу, невыносимо медленно поехала вниз, заставив замереть в томительном, сводящем с ума ожидании. Мужские пальцы скользнули между ног, и я тихо застонала. За месяц до этого. Мы вышли из здания университета на 2 часа раньше, чем должны были, потому что апрель, потому что весна и потому что староста обещала отметить, что мы были на этой лекции. «Ну и куда сейчас?» Маришка радостно смотрела по сторонам, видимо, поражаясь обилию перспектив. «Можем пойти в парк или на набережную, а можем просто прогуляться и придумать на ходу», — предложила я. «Тоже годится», — согласилась Маришка. Но мы не пошли ни в парк, ни на набережную, и даже просто прогуляться в этот раз была не судьба. Черный мерин мягко притормозил у тротуара, ровненько под знаком, который сообщает всем нормальным людям, что здесь мягко притормаживать совсем не стоит. Но здоровенные шкафообразные парни, сидевшие в машине, похоже, к нормальным не относились. Неужели будут знакомиться? Ха-ха, очень смешно. «Ульяна Светлова?» то ли спросил один из шкафов, то ли поставил меня в известность. Я подобралась и приготовилась нажать тревожную кнопку на брелке, верное средство от похищений. Если твой отец — крупный бизнесмен, о таких вещах узнаешь куда раньше, чем хотелось бы, а правила безопасности вызубриваешь лучше, чем правила дорожного движения. Идентифицировав меня, шкаф скомандовал: «Садитесь в машину, давайте без глупостей». Да уж, не тот похититель нынче пошел. Кто уговаривает жертву сесть в машину? Надо хватать, натягивать мешок на голову и засовывать ее в багажник самостоятельно. Совсем обленились. «Извините, ребята, но, пожалуй, откажусь», — сказала я, отходя подальше от дороги. «Просто на всякий случай». Шкаф, кажется, растерялся. Видимо, не ожидал отказа. Он закрутил головой, словно оглядываясь на кого-то. Стекло плавно отъехало вниз, и я увидела знакомое лицо. «Ну как, знакомое?» С этим человеком я сталкивалась буквально пару раз, но он из тех, кто врезается в память намертво. Если мой отец крупный бизнесмен, то Тимур Александрович Бояринцев — запредельно крупный бизнесмен. Вот это сюрприз. В голове никак не укладывалось, что сам Бояринцев может ждать меня у университета. «Садись в машину, Ульяна», — тихо повторил он, и желания спорить не возникло. «Извини», — сказала я Маришке. «Погуляешь одна? У меня тут дела». «Все в порядке?» — она покосилась на автомобиль. «Да, не волнуйся», Отмахнулась я со спокойствием, которого совсем не чувствовала. Все точно было не в порядке, но Маришка вовсе не тот человек, который может мне помочь, так что и впутывать ее незачем. Я сделала несколько шагов к машине, шкаф проворно выскочил и открыл передо мной дверцу. Я чуть помедлила, прежде чем опуститься на сиденье. «Что-то случилось?» — спросила я у Бояринцева. Взгляд стальных глаз, казалось, пронзил меня насквозь.
«А Костик, значит, тебе ничего не сказал?»
Я не сразу поняла, что за Костик и почему он должен был мне что-то сказать.
«Так и знал. Бережет».
И тут меня осенило. «Костик, это же мой отец.
Поговорить надо».
Глава вторая. Аскетичная обстановка офиса, куда меня привезли, немного удивила. Мне казалось, что такие бизнесмены, как Бояринцев, стремятся иметь все лучшее, а здесь было как-то уж слишком просто. Даже офис моего отца выглядел презентабельнее. Впрочем, кто сказал, что это офис Бояринцева? Я не вижу тут никаких семейных фотографий или селфи с министрами. Ничего такого. Может, выгнал кого-нибудь из подчиненных специально для этой встречи? Бояринцев прошел вперед, кивнув мне на сиротское кресло для посетителей, и уселся за стол, каким-то непостижимым образом мгновенно заполнив собой весь кабинет. И сразу стало совсем неважно, какие тут стены, потолок или мебель. Единственное, что словно магнитом притягивало взгляд, — сам хозяин. Я лихорадочно вспоминала, что про него знаю. Кажется, у него есть дети, приблизительно мои ровесники, а самому ему около 40, плюс-минус. Но на свой возраст он не выглядит. Он вообще не выглядит ни на какой возраст. Высокий, широкоплечий, мощный и опасный. И эта неуловимая опасность не отталкивала, нет, скорее завораживала.
«Насколько я понимаю, новостей ты еще не знаешь».
«Каких новостей?» — спросила я внезапно севшим голосом. Под немигающим властным взглядом что-то спрашивать было крайне неуютно. Хотелось как можно скорее совсем согласиться и исчезнуть.
«Твой отец был очень неосторожен. Последние несколько его решений оказались неверными. Он связался не с теми людьми и потерял деньги».
Я почему-то с облегчением выдохнула. «Потерял деньги? Не так уж и страшно. Мы давно не паниковали, прекрасно зная. Даже если сегодня идут дела не очень, завтра они наладятся. Разве может быть иначе? Всю мою сознательную жизнь именно так и случалось».
«Большие деньги»,
— тихо сказал Бояринцев. Повисла пауза. Он поднялся из-за стола, подошел к шкафчику, оказавшемуся холодильником. Достал бутылку минералки, с характерным щелчком свернул крышку, налил воды в стакан и подал мне. А ведь и правда в горле как-то сразу пересохло.
«Боюсь, вести прежний образ жизни у вас не получится. Твой отец не только потерял все, но теперь еще и должен больше, чем имел. Твоей сестре придется вернуться из Европы, а брату пойти в самую обычную школу. Отдыхать вы будете не на островах, как привыкли, а на даче в пригороде. Впрочем, дачу тоже придется продать».
А вот теперь стало страшно. Хотя, кто сказал, что он говорит правду? Может быть, просто пытается меня запугать? Только вот зачем ему меня запугивать? И почему этот разговор он ведет именно со мной? «Вы ведь не просто так все это мне рассказываете», — ровно выговорила я, стараясь не выдать охватившей меня паники. «О чем должен был предупредить меня отец?»
«Ты знакома с моим сыном?»
«С его сыном? Но при чем тут его сын?»
«Не уверена», — недоуменно пробормотала я.
Он развернул ко мне монитор своего компьютера, с которого улыбался симпатичный молодой человек. Пожалуй, даже слишком симпатичный. В его позе, в улыбке, во взгляде явно читалось, что он очень доволен собой. И совсем не читалось, что мы когда-либо виделись. «Лицо кажется знакомым», — честно сказала я. «Но мы никогда не сталкивались». Бояринцев достал из стола папку, раскрыл ее.
«Вообще-то сталкивались. Прошлым летом вы в одно и то же время отдыхали в... Ваши отели были буквально в километре друг от друга». «Правда, ты прилетела, когда он уже собирался домой. Пересеклись всего на 2 дня. Но, полагаю, этого достаточно».
«Достаточно для чего? Я с ним не виделась ни там, ни после. Чем он, черт возьми, меня подозревает? Думает, что у меня роман с его сыном, а дочь разорившегося бизнесмена плохая партия? Что за чушь? А еще вы могли видеться вот на этом приеме. Он проходил буквально через месяц после возвращения, и тогда уже у вас была возможность познакомиться поближе. Какой прием? Какая еще возможность? Еще раз говорю, мы не знакомы и никаких отношений между нами нет. Эй, здесь меня кто-нибудь слышит? Я знаю, неожиданно сказал Бояринцев. Но ведь могли быть. Я перестала что-либо понимать. «Что вы от меня хотите?» «Я хочу, чтобы ты вышла замуж за Игоря». Вот это называется приплыли. Пока я глотала воду из стакана, Бояринцев невозмутимо продолжал. «В настоящее время ты не состоишь ни в каких отношениях, у тебя нет молодого человека, так что это никому не разобьет сердце». «Вы что, следили за мной?» — выдавила я. «Самую малость», — улыбнулся он, но глаза по-прежнему оставались холодными и цепкими, как у акулы. Должен же я быть уверенным, что отдаю сына в хорошие руки. Очень смешно. «Зачем это нужно?» — прямо спросила я. «Ну, допустим, сразу после свадьбы, или даже до нее, я прощу твоему отцу все долги. Его бизнес, недвижимость и прочее останется при нем». Я едва удержалась, чтобы не фыркнуть. «Разумеется». Не случайно же он начал разговор о браке с подробного описания бедственного финансового положения нашей семьи. «Это понятно. А вам оно? Зачем?»